Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 6 ноября 2012 года. Блиц по проведению круглых столов. Вопрос. Какова наша главная задача во время подготовки круглого стола? В чем заключается качество нашей работы? Ответ. Задача заключается в том, чтобы привлечь внимание людей, чтобы им было интересно участвовать в обсуждениях. Для этого необходимо отобрать такие интригующие, манящие вопросы, которые захватывают человека. И если он получит на них ответ, он почувствует, что действительно решает какую-то проблему в своей жизни. То есть вопросы должны быть очень актуальные, даже, может быть, с подколкой, дразнящие. Вопрос. Какое ощущение должно появиться у участников круглого стола после его проведения? К какому действию мы должны пробудить внешнего человека? Ответ. Человек должен чувствовать, что он что-то для себя решил, что он выбрался из какой-то проблемы, что им пройден какой-то этап. У него должно быть ощущение либо приобретения знания, либо решения каких-то вопросов, либо появления какой-то надежды, хорошего настроения. Что он должен приобрести? Желательно все вместе. Вопрос. Обязательно ли ведущему принуждать высказываться всех участников по одному вопросу или достаточно высказываться по желанию? Ответ. Лучше сделать такую обстановку, чтобы каждый мог свободно высказаться, но не давить. Есть люди, которые не могут говорить, не могут сформулировать свои мысли. Им тяжело, стесняются, не желают или еще что-то. Дайте им пережить это все. Они впитают этот добрый дух от остальных и в следующий раз будут активно участвовать. Из виртуального урока, 28 октября 2012 год.
Радиоверсия.
Это непонятное слово «природа». Вопрос. Когда мы проводим интегральные лекции и семинары, то люди чувствуют, что мы чего-то не договариваем, пока мы не начинаем более подробно разбирать понятие «природа». В какой момент можно давать и раскрывать понятие «природа» и вообще нужно ли это делать? Ответ. Обязательно. Объяснить понятие «природа» можно следующим образом. Мы связаны между собой. Наш разум связан в одну единую систему. Поэтому мысли и желания передаются друг к другу. Не зря в народе говорят «добрый глаз» или «дурной глаз», «сглаз». Мы можем передавать мысли. Есть люди более чувствительные к этому, угадывают мысли. Есть менее чувствительные. Человек чувствует, если на него кто-то смотрит сзади и так далее. То есть, существуют огромные тонкие слои природы, о которых мы говорим. Мы не можем их достаточно измерить. Ими занимаются спецслужбы, которые не раскрывают нам все секреты. Но в принципе это и не важно. Важно, что сегодня человечеству постепенно раскрывается эта взаимная связь. Это полная интегральная взаимосвязь между нашими индивидуальными мозгами. Образует одну единую сеть, которая связана также с неживой растительной и животной природой. И все это вместе и образует природу. И когда мы устремляемся к интегральности, к взаимной связи, мы в принципе этим и раскрываем одну единую сеть природы. Это как единый компьютер. Каждый из нас, словно компьютер, подключен ко всем остальным компьютерам. И когда все 7 миллиардов компьютеров соединяются вместе, тогда это и есть единая природа. Дело в том, что общий разум существует не в каждом из нас, а между нами, связующей нас сети. И поэтому, когда мы состыковываемся друг с другом, когда наши личные модемы соединяются друг с другом, это и образует огромную, широкую разумную сеть мира. Вот тогда мы начинаем ощущать в ней единое движение природы и, самое главное, свою собственную эволюцию, куда мы идем и каким образом развиваемся. Тогда мы уже можем заранее предугадывать наше следующее состояние, потому что включаемся в такой уровень природы, где находится весь ее план. Этот план развития каждого из нас вытаскивает из его личного арсенала, личной памяти каждого индивидуальные записи, данные, решемот. И тогда человек увидит свои будущие состояния, потому что будет ощущать себя включенным в эту сеть. То есть, когда наш разум становится интегральным, мы выходим на уровень природы. Мы выходим за рамки любой ограниченности, времени, пространства, всего того, о чем говорят сегодня квантовые физики, психологи и другие ученые. Подкрепляйте это наукой, вас поймут. Из виртуального урока 28 октября 2012 год.
Радиоверсия.
Воодушевление – двигатель внутренней работы. Вопрос. Когда мы проводим внешние акции по распространению, то высвобождается огромная энергия и огромное воодушевление. Как можно перевести это воодушевление во внутреннюю работу? Как это все вложить в группу? Ответ. Это очень интересный вопрос. Именно это должно нас, в принципе, и сплотить, дать большую энергию. Поэтому мы и занимаемся внешним распространением, так как оно помогает нам и убеждает в правильности нашего внутреннего пути. Мы видим, как наше движение вперед, даже если мы выводим на широкие массы его маленькую часть, является для них очень сильным средством понимания процесса, всего того, что с ними происходит, насколько они воодушевляются всем этим. Это должно воодушевить нас на то, чтобы дальше разбираться, как связать оба мира, привязать себя одновременно и к высшему, и к этому миру, быть в обоих настолько, чтобы один мир просвечивал сквозь другой, и для нас не было бы перехода. Нам сейчас еще сложно говорить о высшем и о низшем мире одновременно, но в принципе это одно и то же мироздание, только для нас оно пока еще ощущается в разрыве. Однако наши выходы на внешнюю публику постепенно приведут нас к такому состоянию, когда мы практически аннулируем этот разрыв. Поэтому мы должны переводить огромное воодушевление со всех внешних мероприятий на нашу внутреннюю работу. Из виртуального урока, 28 октября, 2012 год.
Радиоверсия.
Не навязывать себя обществу. Вопрос. Во время обсуждения в интегральных кругах часть участников внутренней группы, не справившись с возросшим эгоизмом, проявила большее участие в обсуждениях в кругах, больше, чем требовалось. Это выглядело искусственно, фанатично. Как работать с этими состояниями? Ответ. Надо обязательно заранее договориться, где рамки, за которые мы не можем выходить, а самое главное – это принижать себя перед остальными. Это то же самое, что мы делаем в группе. Ни в коем случае не показывайте, что вы умники, что у вас в кармане есть какая-то система. Ни в коем случае не пугать людей тем, что вы такие продвинутые, ведь этим вы подавляете людей, не давая им расти. Этого делать нельзя. Никакого эгоизма здесь быть не может. Вы должны заранее четко подготовиться, четко определиться, отработать между собой эту систему так, чтобы вы сидели в кругах так же тихо, как среди детей. Хороший педагог тот, кто незаметно подталкивает ребенка, а ребенок дальше сам идет вперед. Сам догадывается, сам строит, сам все делает, даже не ощущая, что его кто-то направляет. Вот это и есть настоящее обучение. Так что вы должны к этому очень серьезно готовиться, и никакому выскочке, эгоизму здесь не может быть места. Это очень плохо, вы этим все испортите. Вы должны гасить такие ситуации, показывать друг другу пример. В противном случае вся работа будет испорчена. Из виртуального урока, 28 октября, 2012 год.
Радиоверсия.
История нашей взаимосвязи. Вопрос. Как нам устремиться к единой силе, единому Творцу, единому Свету и не сходить с этого пути? Ответ. Посредством взаимного слияния между товарищами, которые хотят все выяснять и выявлять только в контексте связи между ними. Вся Тора – это история нашей взаимосвязи и не более того. Мы постепенно знакомимся с эгоистическим желанием, и поначалу оно кажется нам хорошим. Таковы 7 сытых лет в Египте. Затем мы обнаруживаем, что наше желание дурно. Об этом свидетельствуют города Питом и Рамсес. Позиция эгоизма не меняется, и если ты ассоциируешь себя с ним, то живешь припеваючи. Но если ты отождествляешь себя с Исраэлем, ситуация оказывается скверной. И наконец в тебе раскрывается точка, не дающая покоя и заставляющая отключиться от прежнего отношения. Таким образом, ты не меняешь саму реальность, а только подразделяешь, оцениваешь ее, либо согласно своему эгоизму, либо согласно свету. Поначалу ты определяешь как дурные те желания и мысли, которые отрывают тебя от собственного достояния. Это обывательский подход. А затем злом становится то, что отрывает тебя от Творца. И это уже мнение Торы. Два этих мнения противоположны друг другу. И Тора рассказывает, как человек переходит из одного мира в другой. Если он все утверждает в эгоистическом желании, такое состояние называется этот мир. говоря иначе, текущая ступень. И отсюда человек переходит в будущий мир, будущее состояние, где все должно утверждаться в Творце. Итак, рассказ о египетском изгнании – это универсальная история, повторяющаяся снова и снова, каждый раз в новом качестве, на новом уровне восприимчивости, выявляющем более глубокие пласты, более тонкие детали, более точные оценки. В этой истории мы выходим из Египта, но до финальной точки еще далеко. Египет возвращается к нам во время скитаний в пустыне. Говоря иначе, на более высокой ступени ты смотришь и переживаешь фильм заново, только с более высокой разрешающей способностью. И это вдобавок к войнам и прочим проблемам. Все повторяется, раскрывая более тонкие детали анализа. И всегда все вращается в треугольнике. Я – группа Творец. Мы выявляем точку единства, слияния, где я и группа – это сосуд, а Творец – это наполнение. А затем мы проверяем, что нам мешает и что работает на нас. Каждую секунду мы ведем этот анализ. Каждую секунду выявляем потенциальные пригодные свойства, чтобы исправлять и присоединять их, восходя тем самым по ступеням духовной лестницы. Так что если ты ищешь оптимальный путь, у тебя есть лишь одно место, на котором надо сфокусироваться. Из урока по статье Рабаша, 26 октября 2012 год.
Радиоверсия.
Стоит ли ждать 150 лет? Конгресс в Грузии, урок номер один. Вопрос. Допустим, через 100-150 лет Каббала распространится как духовная наука, и у нее будет много последователей. Но вдруг окажется, что часть масс не согласна с Каббалой и сопротивляется ей. Смогут ли те, кто занимается Каббалой, заполнить тот небесный сосуд, который должен заполниться? Если все люди не будут восполнять этот сосуд, можно ли тогда считать, что идея Каббалы состоялась? Ответ. Мы не говорим ни о каком духовном небесном сосуде, ни о 150 годах распространения. Мы говорим о том, что человек сегодня нарушает законы природы и чувствует на себе удары. Его бьют со всех сторон. Мы находимся в кризисе. Каббала объясняет, как выйти из кризиса, но не через 150 лет. О каких 150 годах может идти речь, если есть опасность не просуществовать даже год? В газетах пишут об угрозе ураганов, подобных прошедшему в Северной Америке, по всей земле, о том, что в любом месте мира могут быть цунами, о том, что на следующий год уже нет урожая и так далее. У нас нет времени ждать. Это не теоретическая, а абсолютно практическая наука, которую мы должны использовать, если хотим выжить. Когда тебе раскрывается что-то из физики, из химии или, допустим, из медицины, и вдруг тебе говорят, что это нельзя, это вредно, иначе будет то-то и то-то, ты будешь ждать 150 лет? То же самое и здесь. Каббала предназначена не для того, чтобы ты в нее поверил, и даже не для того, чтобы ты ее использовал. Она предлагает, хочешь двигаться хорошо, добрым, легким путем осознания? Умный человек видит проблему заранее, издали, и пытается ее обойти. В этом ему помогает Каббала, а глупый будет ждать, пока его начнут бить. Не верю, не хочу. Как маленький ребенок, который получает наказание и все равно потом выполняет то, что требуется, куда денешься. Каббала не указывает, что ты должен в нее верить, что ты должен ее изучать и наполнять какой-то сосуд. Ты должен здесь и сейчас, в этом мире, менять себя под законы природы, чтобы выполнять гомеостаз. Будешь соответствовать условиям гомеостазиса с природой, тебе будет хорошо, потому что закон равновесия – это самое главное. Если организм человека выходит из равновесия, скачет давление, сахар и другие показатели, это называется болезнь. Сегодня весь наш организм, все человечество находится в дисбалансе с природой. Оно больно. Тебе говорят о том, как надо себя исправить, прийти чисто практически к равновесию. Сегодня, сейчас, а не через 150 лет. Если сейчас ты не начнешь себя исправлять, то на следующий год тебе грозит засуха, неурожай, ураганы, не говоря уже о финансовом и экономическом кризисе, о кризисе семьи и всего прочего. То есть тебе предлагается просто более легкий вариант решения проблемы, не учиться из-под палки, а учиться, открывая книгу. Любой человек может сказать, я не хочу изучать физику, неважно, я проживу и так. А теперь представь человека, который не знает, как устроены законы природы в физике, как он сможет сделать какой-то механизм или взаимодействовать с чем-то. А так мы все просчитываем, строим всевозможные системы. То есть, здесь у нас есть полная свобода воли. Хотите действовать – действуйте, не хотите – нет. Вот и все. Каббала никого не тянет к себе. Мы распространяем ее в интернете абсолютно свободно, для всех. Никто не должен заявлять о себе, кто он и что он. Познакомься для своего же блага. Это поможет тебе уравновесить себя с миром, понять, почему с тобой происходят такие проблемы. При этом ты не должен быть адептом какого-либо учения. Это не религия. Из первого урока Конгресса в Грузии, 5 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Каббала и оккультные учения. Конгресс в Грузии, урок номер один. Вопрос. Сопротивляется ли лурианская каббала оккультным герметическим наукам? Может ли человек, который материально воспринимает только себя, считать, что эти науки тоже реальны? Они существуют или нет? Ответ. Все эти герметические науки нереальны, совершенно не имеющие под собой никакой основы, кроме того, что человеку кажется, как в любой философии. И хотя я доктор философии и защитился по теме «Философия, религия и каббала», но именно поэтому утверждаю, что каббала относится только к науке. Ведь философия и любые прочие наши попытки понять мир основаны не на исследовании, а на чистом разуме, который на самом деле неизвестно на чем базируется, как правило, на нашем эгоизме. Только мы не осознаем этого. Поэтому философия уже давно умерла. И все так называемые духовные учения постепенно просто пропадают, потому что человек поднимается выше них, он видит их необоснованность. Вы не можете привести мне никакого разумного, не только доказательства, а вообще разумной, серьезной системы обоснованности этих учений. Они основаны просто на чувствах, но чувства у каждого разные. Потому в мире есть 2800 религий и всевозможных верований, и мы видим, как потихоньку они растворяются. Каббала не просто против них или за них, она стоит в стороне и занимается как физика исследованием природы. Ее единственный принцип – исследуй окружающую природу, будь подобный ей, и тогда ты не проиграешь. Каббала очень практическая наука, она не говорит о душах, как другие учения. Под душой подразумевается очень серьезное постижение мира, которое сегодня необходимо нам, чтобы существовать, чтобы спастись от того огромного урагана, который надвигается на нас вследствие непонимания и невыполнения законов природы. Из первого урока Конгресса в Грузии, 5 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Свободный разум. Конгресс в Грузии, урок номер один. Вопрос. Может ли каждый конкретный человек, в том числе и я, перейти на высший уровень, апеллируя к своей натуре? Могу ли я сознательно перейти на этот уровень или только исходя из собственных чувств? Если речь идет о сознании, то различает ли каббала такие вещи, как рассудок и разум? Ответ. Каббала говорит о том, что человеческая суть состоит из желания и мысли. Главное – это желание, ведь оно – настоящая материя мира. Желание крутит электронами и молекулами, вызывает соединение и разъединение элементов. Желание – это все. Но на неживом, растительном и животном уровнях желание выполняется инстинктивно, вынужденно. Так действует все, в том числе и люди, которые тоже относятся к животному уровню. Человек, начинающий заниматься каббалой, пытается подняться на следующий уровень желания, то есть перейти со свойства получения на свойство отдачи. И тогда он начинает использовать разум, но не тот, который существует рядом с нашим эгоизмом, чтобы побольше выиграть в каждом движении, в каждом деле. Такой разум существует и у животных, и у любого растения, и у камня, пытающегося все время занять наилучшую позицию относительно силы притяжения или сохранить свою структуру. Речь идет о действительно свободном разуме. Свобода воли появляется только тогда, когда у человека возникает две противоположные силы – получение и отдачи, и между ними возникает новый, настоящий разум, то есть не такой, который прилагается к желанию и помогает ему побольше выиграть, просчитывая свои действия, а разум, который возникает на противоположности двух желаний и вызывает в человеке создание средней структуры, состоящей из обеих сил, из получения и отдачи, так называемой средней линии. Человек, который состоит из этих двух сил, строит себя из них и является на самом деле свободным и разумным. из первого урока Конгресса в Грузии, 5 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Изменить Творца или изменить себя? Конгресс в Грузии, урок номер один. Вопрос. Вы несколько раз упомянули, что Каббала – это наука. Есть ли в ней место таким понятиям, как личностный или персональный аспект Бога и путь через Каббала через преданность? Ответ. Высшая сила в Каббале называется природа или Творец, можете называть ее Бог. Но эта высшая сила совершенно не та, которую имеют в виду верующие люди. Это четкое, физическое, абсолютное, доброе воздействие на все существующее, постоянное, неизменное. И поэтому, если верующие люди, неважно какой веры, просят у Бога, чтобы он изменился, ведь в принципе к этому направлены их молитвы, то люди, которые занимаются Каббалой, стремятся к тому, чтобы измениться самим, потому что Бог, в их понимании, абсолют. Если он абсолютно добр, если он абсолютно любящий, то я не могу просить его о том, чтобы он изменился. Он и так абсолютно добрый и любящий. Понятие абсолюта уже говорит о том, что мне некого просить. К примеру, как ты можешь просить, допустим, мать, которая и так тебя абсолютно любит, быть еще добрее к тебе? Поэтому все устремления здесь, вся работа человека заключается в том, чтобы изменить себя, поднять себя, стать подобным Богу, потому что человек называется Адам, от слова «подобный». До этого уровня он должен найти, достичь его. Таким образом, Каббала не имеет отношения ни к каким религиям, и по ее отношению к миру называется наукой. Из первого урока Конгресса в Грузии, 5 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
О женских претензиях. Вопрос. В семье часто бывает так, что у жены накапливаются к мужу больше претензий, чем у него к ней. Ответ. Так бывает всегда, ведь женская природа характеризуется именно ощущением ненаполненного желания. В этом супруги не должны искать равновесие. Что идет от природы, то не порицается и не восхваляется. Безусловно, женщина испытывает намного большую неудовлетворенность. 90% претензий идет от нее, тогда как мужчина обычно ограничивается простой формулировкой «оставь меня в покое». Так мы устроены, и именно с такими свойствами мы должны дополнять друг друга. Отсюда становится понятно, что на мужчину и на женщину возложена работа разных видов. Какую лепту должен вносить мужчина? Ведь женщина готова делать для него все, поддерживать связь, обеспечивать необходимое, лишь бы он уделял ей внимание. В конечном счете, такова женская природа. Соответственно, от мужчины требуется постоянно проявлять естественное, неподдельное отношение, проникнутое теплом и заботой. Для мужчины эта работа тяжела, а для женщины относительно легка. Ведь когда он проявляет к ней внимание, у нее появляется горючее для любых усилий. Таким образом, мужчина должен выражать добрые отношения, и это ему трудно, а женщина должна переделать множество дел, и ей легко, если она чувствует это отношение с его стороны. Таковы следствия духовных корней, и ничего тут не поделаешь. Из 35-й беседы о новой жизни, 16 июля 2012 год.
Радиоверсия.
Европа. Дисциплина и солидарность. Мнение. Сорос. Председатель фонда Сорос Фонд Менеджмент. Изначально Европейский Союз был фантастическим объектом, желанной целью. Я видел его воплощением открытого общества, объединением государств, которые отказались от части своего суверенитета ради общего блага и образовали союз равных. Но кризис евро превратил ЕС в нечто совершенно иное. Страны-члены разделились на два класса – кредиторов и должников, с кредиторами во главе. Единственный способ переломить тенденцию заключается в возврате духа солидарности, который был душой европейского проекта с самого начала. Моя цель состоит в возрождении идеи ЕС как института солидарности, а не только дисциплины. Реплика. Как много раз мы уже слышали добрые пожелания и помыслы финансистов, а вот о том, что солидарность была душой европейского проекта с самого начала, это красиво. Но вот только в чем это выражалось? В том, чтобы запретить португальцам ловить рыбу, единственный источник их дохода, а литовцам аннулировать свою молочную промышленность, которая их кормила, и так далее по всем странам для блага нескольких сильных стран. Это ли солидарность? Поэтому и дошли до кризиса.
Радиоверсия.
Проблема глобального экологического кризиса. Мнение. Кувшинов. Кандидат философских наук. Количество катастроф постоянно увеличивается, растет наносимый ими ущерб. Особую опасность приобретает изменение климата, а дальнейшее стихийное развитие цивилизации может привести к гибели человечества. Казалось бы, такой опасный прогноз должен побудить к практическим опережающим действиям, но ничего не предпринимается для отражения надвигающейся угрозы. Поведение человека определяется его мировоззрением, целями и ценностями. Современный человек отрицает законы высших управляющих сил природы. Однако это является нарушением даже формальной логики. Атом – часть молекулы, молекула – часть клетки, клетка – часть органа, орган – часть организма, организм – часть биосферы, биосфера – часть космоса. По закону иерархии элементарной схемы управления более простое и меньшее управляется более общим и сложным. Биосфера и космос больше и сложнее человека, и их законы управляют нами. Человек – часть биосферы и подчиняется, как и другие виды, ее законам. Игнорирование этого привело к катастрофе. Глобальный экологический кризис есть следствие отчуждения человека от природы. Ориентировка на потребительство есть установка большинства населения промышленно развитых стран. Экология там возможна только в том случае, если она не нарушает права собственника. Поэтому все призывы сократить потребление и тем самым снизить давление на природу отклик не вызывают. Товароденежный фетишизм – самая распространенная религия, особенно на Западе. Социальное поведение оказалось тесно связанным с изменениями в мировоззрении. Отчуждение между людьми привело к отчуждению от природы, а отчуждение от природы усилило отчуждение между людьми. Преодолеть отчуждение от природы нельзя, не преодолев отчуждение между людьми. В конечном итоге нарастание дегуманизации вызвало кризис общества и человека, внешним проявлением которого стал экологический кризис. Мировоззрение человека является ведущим фактором, определяющим человеческое поведение. Возникает неотложная необходимость проектирования будущего на основе нового природопаритетного мировоззрения. Экологический кризис – это кризис антиэволюционного мировоззрения большинства человечеств. Оно выводит маятник планетарного гомеостаза из равновесия. Естественно, маятник будет стремиться вернуться в прежнее положение, но с перехлестом. Природа сохранит себя, но будет ли в ней место для человека? Реплика. В последнее время все больше правильных мыслей появляется в интернет-сети. Но они говорят о причине кризиса, а не его исправлении. Как изменить природу человека, без чего невозможно изменить его мировоззрение? Только Каббала дает на это ответ. Но раскрыть ее – это для ученых дело еще не скорого будущего.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.